Ирина Романова. «Как Снегурочку замуж не брали». Читает Лёля Русская. Глава первая.
«Снегурочка!» — зычный бас звал меня со стороны двора.
Я только вздохнула, поправила фартук на груди и вышла из дома.
«Чего тебе?»
— неласково окинула взглядом пришедшего. Взяла у порога стоявшую метлу и шагнула вперед.
«Так свататься пришел!» — развел мужик руками. «Приглашай в дом, корми, пои жениха».
«А чего с пустыми руками? Или на халяву жрать пришел?» Подбоченилась я, упираясь кулаками в крутые бедра.
«Так тебе же замуж надо!» «Значит, нужно привлечь жениха чем-то, умением стряпать, домовитостью, приданным!»
Он подбоченился, выпячивая впалую грудь.
«А ты заколдованный королевич небывалой красоты? Я поцелую тебя и превратишься в писаного красавца?»
Уточнила, разглядывая заморыша, ростом мне по плечо.
«Нет»,
— растерялся он,
— «обычный я».
«То есть мне вот такой красивой, умной, богатой тебя в супруге?»
«Так у тебя уж часики тикают. Кому будешь нужна, Перестарка?»
— оживился мужичок.
«Я тебе сейчас все ребра пересчитаю». Мгновенно метла по моему приказу взлетела и начала дубасить женишка пониже спины. «Чтоб тебе ни дня без поноса, гад пупырчатый, прыщей тебе на задницу!»
Мужчинка, повизгивая, подхватился бежать.
«Дура, так и останешься бездетная!»
Метла напоследок ему от души еще раз наподдала.
«Забор надо повыше, отгородиться от всех этих гостей. И сторожевого пса здоровущего, чтобы ноги им грыз, за ягодицы трепал. Придумали тоже. Время, видите ли, пришло замуж идти. А оно мне надо. Хочу халву ем, хочу пряники. А тут по избе будет ходить мужик в трусах и советовать, что мне есть, а что пить. Вот еще».
Нахмурилась я и, вернув метлу на место, вошла в дом. Я там пирог в печь поставила. Не подгорел бы. Вернулась вовремя, вытащив его, уложила на полотенце остывать. Затопила самовар, заварила чай с травками, налила в блюдце меда. Выглянула в окно. Опять заморосил дождь. Погода в этом году странная. Уж зима пришла, а снега все нет. Холодно, мокро. Дед Мороз что-то молчит, не зовет помогать с елками и праздником. Вот к кому надо обратиться за охранной живностью. Он точно сможет подсобить. Сейчас чай допью, пирога нарежу с собой и слетаю навещу старика. Нарядившись в голубую шубку, надела белую шапку, сапожки новые алые, прихватив сумку, свистнула метлу и, сев на нее, отправилась на север. Там, в середине леса, и жил Дед Мороз. Опустила меня метла во двор. Я спрыгнула и подошла к крыльцу. Оно было запорошено листвой, словно давно никто не переступал порога. Толкнула дверь и вошла в холодную избу. Оглянулась. Грязно, заброшено. Но сам дед спал беспробудным сном на печи. Не поэтому ли зима-то задерживается? Провела руками по избе. Не колдовство ли? Да нет, чисто. Сняла шубку с шапкой. Метле приказала собрать паутину с потолка да мусор с пола. Сама натаскала дров, затопила печь, кладовой набрала овощей и поставила вариться похлебку. Самовар уже шумел, когда я вымыла полы и вытерла пыль. Дом преобразился, засиял чистотой.
«Ох, мужа тебе б хорошего!» — закряхтел дед на печи.
Я сгребла его оттуда, усаживая на лавку, надела валенки и накинула теплый кафтан.
«А нужен он мне!» Поставила перед ним тарелку со щами, кусок пирога и кружку с чаем. Добавила туда малинового варенья.
«Это ты просто достойного не встретила, поэтому и фыркаешь!»
Покачал он головой, начиная есть. «А чего спишь? Зимы-то все нет!» Присела я рядом с кружкой чая.
«Не знаю, чего-то не захотел вставать. Спится хорошо, да зима грезится.
Сейчас-то проснулся!» Выглянула в окно. С неба медленно, кружась, падали снежинки.
«Да вроде как», — он кивнул. «Давай-ка почту разгребай. А то на земле пора корпоративов, утренников. Нужно заслуженное разносить, иначе не успеем».
«Разберем». Встала, подошла к большому ящику, висящему на стене, и открыла его. Начала доставать пачки с письмами.
«Мало в этом году. Все меньше верят в меня. Может, поэтому и сплю?» Вздохнул он. «Читай, чего там?»
«Ребенок просит здоровья родным и машинку на пульте», начала смотреть в лист. К слову сказано, Деду Морозу приходили послания только с искренними желаниями и от тех, кто в него верил. Я перечитывала их, раскладывая их по кучкам. Дети, взрослые, магически одаренные, животные. «Чего?» – пересмотрела я строки снова. «Какая-то ведьма просит тебя избавить от монстра, живущего у нее в саду. Она что, рехнулась, что ли?»
«Что-то странное. Сама справишься? А я пока подарками для детей займусь. Магичить буду. А по взрослым оставь письма. Сам прочитаю, чего просят и достойны ли подарка».
И я надела шубку, шапку и, сев на метлу, улетела по адресу, указанному в письме. Адресат оказался в какой-то тьму-таракани на краю замшелого городишки. Я приземлилась у небольшого домика, вполне симпатичного, увитого плющом. За низкой изгородью был цветник, уже укрытый от зимней стужи. Я, спустившись с метлы, толкнула калитку и вошла во двор. Внезапно откуда-то из-за дома раздался злобный рык, топот ног. Кажется, я прозевала охрану. Поторопилась к крыльцу, приготовив метлу отбиваться. Кусты можжевельника зашевелились, и мне под ноги выкатился беляк. Заяц размером с мою шапку кинулся на меня, рыча, словно дикий зверь. Я, подхватив его за уши, подняла на уровень глаз. «А кто это у нас такой страшненький? А кто это у нас эдакая милашечка? Мягонький, хути-пути!» Прижала к себе его и начала гладить. Зверек затих, принюхиваясь ко мне. «Ну, наконец-то!» Окно приоткрылось, и из него выглянула женщина. Покоя от него не было. Ни одно заклинание не действовало. Всех клиентов распугал. Она прижала руки к груди, смотря на нас ужасом. Я с удивлением взглянула на зайца. «Точно ли? О нем идет речь? В общем, забирай его куда хочешь, он твой». «А в благодарность?» Ведьма прищурилась, присматриваясь. «Жениха тебе хорошего, ладного, красивого, не бедного. В новогоднюю ночь слушай свое сердце, а не разум. И будет тебе счастье!»